Я хотел бы как раз в преддверии конференции миссионерской немножко продолжить этот блок или серию миссионерских проповедей. Мы уже начали говорить, читая книгу «Бытие», как Бог являет себя как изначально, ну, как проектировщик выступает вот в этом плане спасения, в плане миссии, и откуда вообще это понятие, мы говорили, появилось, да, что сам Бог, он выступает в роли миссионера, когда человек падает в грех, и он идет первым, решая ту проблему, в которой человечество оказалось. И также на протяжении дальнейших глав мы видим, как открывается Божье Слово, Божье откровение прогрессирующее, оно являет себя вот в семье миссионеров, это там был и Ной, и также какой был задум Бога в отношении вообще всей земли, всех народов, мы смотрели это из 11 главы книги «Бытие», и уже когда подошли к 12, и тут вот как раз еще опять-таки, здесь уже не просто семья, а целый народ миссионеров выступает, призвание Авраама, не только одна личность, как вот Авраам, но и в 12 главе 1-3 стиха говорят, что «благословлю тебя и произведу от тебя великий народ». И именно этот народ станет Божьим проводником, Божьим миссионером для всего человечества. У Бога действительно очень творческий подход к этому. И он очень мудро, правильно, все четко просчитывает, продумывает, знает, ведет это. У него история не просто вот так циклически или хаотически, как попало, проходит. Она действительно имеет свою точку начала, и каждое событие имеет свою ценность, свое значение и свою роль. И он к определенной цели все это ведет. Он действительно Бог, необычный, Бог чудный, вот как еще Писание о нем говорит. И настолько тонко, настолько мудро, настолько широко все продумывает, что когда читаем Писание, чуть-чуть, вот как Писание также говорит, что гадательно прикасаемся к разным темам, и одна из них тема, это одна из главных тем, тема миссионерства, спасения людей. И вот она особенно так вот переплетена в событиях, в личностях людей. И когда мы читаем, и понимаем, что за всем этим стоит огромный Бог, который всеми этими процессами управляет, ведет и делает это с участием людей, просто восхищаешься, просто преклоняешься перед Богом и берешь эти ценные жемчужины, уроки для себя, понимаешь, что ты не просто историю читаешь, а в этой истории имеешь место и ты в определенном контексте, в определенное время. И эта история продолжится, она дойдет до своего конца и в вечности продолжится. Но это очень интересно. Давайте мы откроем 12 главу книгу «Бытие». Я хотел бы говорить сегодня об народе-миссионере, народе израильском, Божьем народе. Так вот, несколько тоже есть тем на эту, она большая, потому что народ израильский занимает всю Библию, да, от начала 12 главы до конца Откровения. Но чуть-чуть мы все-таки вот так вот, может быть, в общем, схематически некоторые вещи попробуем посмотреть, чтобы увидеть чудесного Бога, который все это задумал, вел и ведет, продолжает вести. 12 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и я благословлю тебя». И опять-таки, тут можно опять, «и я возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя я прокляну. И благословляться в тебе», вот смотрите, как это завершается, «все племена земли». Он не просто создает отдельного, берет этого человека и создает народ эксклюзивный. Мы сейчас посмотрим, почему заканчивается это благословение вот этим вот «все племена земные». И дальше как раз выход Авраама и начало всех этих событий, связанных с его жизнью, со всем народом. Вы представьте себе Авраама, нет ни народа еврейского, да, евреев нет, представляете? Вот. Но это не смех, а просто, ну нету их, вот только один человек. Но есть Бог, который уже задумал через этого человека произвести целый народ, целую историю, в которой будет особенная личность, это его сын. И на этом не закончится все. Дальше пойдет еще следующее поколение, и мы с вами также. И все это будет в этой ладони Божьей. И мы так само. Итак, начинаем. Когда он говорит о вот этом призвании Авраама, здесь как бы очень четко, ну просто как из немножко фона, видна важность вот этого Божьего проекта, миссии, которая вот Богом подтвердится еще много раз. Он берет Авраама и вот это благословение ему говорит: «Ты будешь, я возвеличу имя твое, великий народ произведу». Но с этим же призванием включается здесь не просто как бы призыв «выходи», но и поручение сразу же, да? То есть здесь очень много стоит таких благословений, связанных с ответственностью. «Великий народ от тебя произойдет, я благословлю тебя, благословляющих, и потом в тебе все племена земные благословятся». Вот оно поручение, которое Бог ему уже с самого начала преподнес. Более того, это же поручение, или это подтверждается Богом, этот проект, через его сына. Представьте, он прожил 99 лет, и сына нет, да? Ни народа, ни сына. 99 лет уже прожил. 75 лет он это услышал, прошло еще там 24 года, 99 лет, и нет ничего. И на следующий год Господь дает, да? Является ему, говорит, будет сын. Вот. 100 лет, 25 лет ждал. 25 лет ждал, чтобы первый сын только появился. А перед этим и руки опускались, и отчаяние было. И Господь его приводил к небу и говорит: посмотри на эти звезды, вот столько будет. И он верил. Верил, раз Бог говорит, значит так и есть. Надо сказать, что он был простым человеком. Ни евреем, ни избранным Божьим народом, ни кем. Он просто был простым язычником. И о нем Библия говорит, посмотрите, книга Иисуса Навина, давайте откроем 24 главу, 2 стих, 24:2 Иисуса Навина. «И сказал Иисус всему народу», когда Иисус Навин умирал, «так говорит Господь Бог Израилев: за рекой жили отцы ваши», это вот этот Тигр, Евфрат, «издревле Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Там в Уре Халдейском. Язычники были, иным богам служили. И потом, говорит, и тогда он их выявил и начал всю эту работу. Вот, вот такой вот не приглядный, не праведный, не какой-то такой особенный. Можно же было выбрать, да, Мелхиседека, к примеру, да, можно же было выбрать. Достойная, скажем, фигура. Или там чуть раньше, может быть, но этого Иова, богобоязненный человек, да. А тут язычник. Иным богам поклоняться. Но в этом и уникальность Бога. Помните, даже в Новом Завете очень часто Писание говорит: не вы меня избрали, или же, допустим, когда Господь ничего не значащее избрал, да, чтобы посрамить значащее. Берет самое-самое такое, ну, ненужное, самое такое, ну, и начинает с ним работать. Для того, чтобы осуществить свой проект, свою волю. Это чудно. Эта важность этой миссии подтверждается Богом и его сыну Исааку в 26 главе. Здесь он ему сказал, потом в 22 главе подтвердил это. А для Исаака тоже говорит так, когда уже Исаак подрос, Авраам уже почил. 26 глава, 4 стих. Значит, даже можно с 1 стиха посмотреть. «Был голод в земле больше прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху. И Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по этой земле, я буду с тобою и благословлю тебя, ибо в тебе и потомству твоему дам все земли эти и исполню клятву, которой я клялся Аврааму отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, дам потомству твоему все земли эти. И дальше. Благословляться в семени твоем все народы земные. Вот это вот то, что он Аврааму сказал, он теперь подтверждает Исааку. И то же самое говорит, благословляться, то есть будет это поручение, которое, за которым я стою, поручение по спасению людей. Потому они отступили, они впали в грех, они бунтовали против меня, был потоп, уничтожение, потом была Вавилонская башня, но все равно у Бога в проекции спасать не только один народ, но и все народы. И он это ясно, четко сообщает и Аврааму, и его сыну Исааку. Дальше. Иаков, 28 глава, если откроем, посмотрите. Это уже сын Исаака. 10 стих. Иаков же вышел из Версалии и пошел в Харан. И 13. Вот Господь стоит, там лестница была, когда он видел во сне ее. Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, которую ты, на которой лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной. Распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к югу, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой». Исаак получает то же самое поручение, ту же самую миссию, которую он должен дальше будет передать Яковлевне. Мы видим, что действительно это очень важно для Бога. И уже в послании к Галатам, 3 глава, в Новом Завете, 14 стих, мы увидим, как это произойдет, благословение всех племен. 3.14, посмотрите. «Чтобы благословение Авраамова через Христа распространилось на язычников». Семени твое, через много-много-много поколений, через Христа это благословение получат и все язычники, и мы с вами. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Все это подчеркивает и говорит о важности Божьего задума и о ясности его, четкости и точности в исполнении. Он это сделал. Бог это сделал? Сделал. Мы с вами доказательство. Мы с вами получаем благословение того времени, которое Бог сказал. Это не просто история, в которую мы сейчас окунаемся, не просто то, что нам надо почитать, поразмышлять над чем-то, но оно, как я и сказал, будет иметь продолжение сегодня. И давайте коротко туда вернемся, посмотрим быстренько на таких 5 важных вещей этого Божьего проекта или Божьего избрания Авраама. В чем его важность? И не только Авраама, но и народа. В целом, мы говорим Авраама, подразумеваем этот народ Божий израильский. Первое, это то, что избрание народа израильского Богом построено всецело на благодати. Мы уже сказали об этом, что он из простого человека выбрал, никакого там ни праведного, никакого там ни богобоязненного человека, просто человека, язычника. И говорит ему: иди, я выведу и совершу это. Вот мы читали из Иисуса Навина. Также он был просто странствующим армянтянином. Второзаконие 26.5 об этом говорит. Просто странник такой. Вот. Но благодать Божья, которая была способна его позвать, и не просто он откликнулся на этот призыв, она его и повела. И эту веру, которую он тогда получил, он получил тоже от Господа. Уже Новый Завет об этом больше будет говорить, да? Вот. И вот это вот благодатное действие Бога, мы тоже вот можем увидеть его во Второзаконии, 7 главе, когда уже к народу Господь обращается через Моисея. Он так это говорит, 7 глава, 7 стих. Повторно закону. «Не потому, что вы были многочисленны всех народов, принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленны всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкой и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Здесь также мы видим вот этот благодатный элемент Божий, который Он и только Он начинает, и Он и только Он совершает. Это было с народом, когда они в Египте были. Он благодатью своих выбирает, точно так же, как и Авраама, и Исаака, и Иакова. Он обещает, и Он исполняет. Это очень важная доктрина или истина, которую мы здесь встречаем. И посмотрите, Он же в 12 главе Бытие говорит: «Пойди, и Я произведу великий народ, Я благословлю, Я возвеличу». В Деянии апостолов говорится, что Бог начал этот проект, Бог начал это действие по Своей благодати, незаслуженно, не найдя что-то в человеке, а по Своему благоволению и изволению. Второй момент. Избрание Божьего народа не означает ихнюю эксклюзивность или такой вот фаворитизм. То есть они такие вот самые-самые, впереди всех, и самые лучшие, и самые-самые благословенные. Хотя может так показаться, читая это благословение и зная, как Бог их благословляет, видя, что они действительно не благоденствуют на земле и так дальше. И некоторым из нас даже может показаться, что они самые лучшие. Нет. Это не означает, что они эксклюзивные и закрытые, такой вот, скажем, диаспора какая-то, и никого туда не пускают. Наоборот, задум Бога как раз был, как мы здесь прочитали, чтобы благословить в нем все племена земные. Бог изначально хотел этот народ, на нем показать, как не просто эксперимент, а показать, какие у него отношения с людьми. Он должен быть проводником, чтобы все окружающие народы ясно и четко понимали, как надо Бога любить, как Ему поклоняться, как с Ним строить отношения, как жить с Ним, как жить по его стандартам, по Его заповедям. Вот для чего Он был создан. К сожалению, история нам показывает, и Ветхий Завет, и уже наша современная история показывает, что не справился народ с этой миссией, не выполнил ее. Причина, об этом можно чуть позже тоже сказать немножко. Но Бог не хотел, чтобы народ был закрытым, чтобы от всех других народов, наоборот, чтобы открыт, чтобы люди приходили, видели поклонение с живым Богом. Следующий момент. Избрание народа Божьего подразумевает служение Богу. Вот почему 5 книг Моисея были написаны. Вот почему Левит так вот подробно, детально все расписывает. Числа так само, там все исчисляется или очень четко. Дальше история показывает, как они построили храм, какое поклонение в нем было при Соломоне, при Давиде. Это были благословенные времена. Для чего? Именно для того, чтобы показать служение Богу, такое богоцентричное. То есть Бог во главе, и вся наша жизнь от Него зависит. Праздники вот эти, которые и мы тоже частично, вот праздник жатвы вспоминаем. Это все было для того, чтобы показать всем народам того времени, какой Бог, как Он хочет строить отношения с людьми, как Он желает этого. И действительно, были периоды в истории Израиля, первые так само, когда люди видели это. Один из ярких примеров, посмотрите, когда в книге Иисуса Навина мы читаем Раав, давайте откроем эту книгу, первые главы Иисуса Навина, Раав, она услышала, вернее, не услышала, она приняла этих разведчиков, да? Вторая глава. Она принимает разведчиков и говорит, 10 стих, «Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воды Красного моря». Да? Где Красное море, а где народы, которые живут в Ханаане, да? Они услышали о ком? О Господе. Когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями морейскими, Зарданом и Сигоном, и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Вот здесь Божья миссия срабатывала очень ясно и четко. Все народы пришли в трепет от Бога Израиля. Бог достиг здесь своей цели. Он хотел, чтобы эти народы не только слышали, но и приходили поклониться Ему. И приходили с покаянием, с желанием служить Ему. Даже не с желанием, а с изменением их сердец. И он для этого народ свой избрал, чтобы народ служил этим. Не было другой цели у Бога, для того, чтобы благословить эти народы. При Соломоне, второй очень яркий эпизод, очень четкий, когда было время благословения, золотой век Израиля называется, войн не было, там, только в конце жизни его там несколько начались уже, когда он начал отступать. Но когда было ясное, четкое поклонение, преклонение перед Богом, жизнь по Божьему Слову, тогда, посмотрите, изобилие самого Слова Божьего, сколько книг написал Соломон, да? Экклесиаста, притчи, песни песней, изобилие, благословение. Народ получал благословение сам. И народы, окружавшие их, все были в мире с Израилем. Более того, царица Савская пришла посмотреть, а послушать мудрости Соломонова. Да? Более того, Христос говорил о себе уже, потом этот пример привел, что он больше, чем мудрость Соломона. Да? Посмотрите, какое благословение того времени Бог... Ну вот это вот была модель в достижении этих людей. А народ должен служить. Народ должен был служить. Служить этим людям своим поклонением, своими отношениями с Богом и своим открытостью, чтобы люди приходили и слушали, и внимали этой мудрости. И они, та же царица Савская, я думаю, она и уверовала, и принесла дальше в свой народ эту истину о живом Боге. Мирное время было, ни один царь не восставал. Это было благословение. Вот какой моделью или какая миссия была у народа. И Бог их к этому призвал. Здесь действительно Божие избрание, народ служил не субъектом избрания, сколько объектом, через который Господь призывал и пользовался Израилем. Очень-очень много текстов еще из Пятикнижия мы можем увидеть тут тоже, когда Господь призывает их к служению, говорит, Исход, 19 глава, мы можем увидеть, здесь Он говорит, что вы мне станете народом святым, да? 19 глава книги Исход, 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». И он это говорит еще тем, которые только-только вышли с Египта, а уже потом, когда они в пустыне погибают, и следующее поколение восстает, во Второзаконии он подтверждает это в 7 главе, 6-8 стих. Значит, «Но потому что любит вас Господь для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас рукой крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона». И Он говорит, что вы тоже будете у меня народом святым, царственным, священством, для того, чтобы служить мне. Вот почему эти левиты были организованы, вот почему сам народ уже разные формы, там были уже прописаны поклонения и так дальше. Этим они служили и Богу, и свою личную веру демонстрировали, но не просто на показ даже, а лично, ну, в своей жизни как бы Господа Бога светили. И своим детям это передавали через вот эти вот традиции, обряды. Но самое важное, что надо было им сохранить, не формы или обряды, а живую веру, отношения с Богом. Вот почему здесь следующий момент. Господь избрал свой народ для того, чтобы открыть себя им. Одно дело, когда он открыл себя Моисею, Аврааму, потом Исааку, Иакову, и потом Моисею. А за этот период пленения народ атрофировался в богопознании. Они настолько привыкли быть рабами, что когда Моисей первый раз пришел и сказал, Господь нас зовет, чтобы мы вышли отсюда, они не поверили, потому что тяжесть работы, они уже стали с этим рабским мышлением. Их уже полностью деморализировали эти египтяне. В то время как вера Авраама, Исаака, Иакова, она горела, она была твердой. Они ясно это предназначение Божие видели, если за ним шли. Так вот, когда Моисей сам при горящем кусте познал живого Бога, когда у него имел эти личные отношения, этот диалог, то ему теперь надо было и народ в этом просветить. И Бог это сделал. И Бог показывал очень много, что личные отношения, открывал себя в этих личных отношениях. Даже тот факт, что они видели этот огненный столб и облачный столб, это как раз демонстрация Бога, открытие Бога им видимым образом. Следующий момент. 10 казней. Для чего это? С одной стороны, наказание египтян, с другой стороны, демонстрация Бога, Его мощи народу своему, для того, чтобы открыть им себя. И очень много, на протяжении всей пустыни Бог открывал, и у горы Синай, и когда море расступилось, это все было для того, чтобы открыть себя им. Дальше, 10 заповедей, завет сам на Синае. Вот посмотрите, Второзаконие 4 глава, очень ярко здесь описано вот это открытие Бога своему народу. Это как раз для чего Он их избрал, чтобы показать себя для них. 4 глава, 4 и 8 стих. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне, уже новое поколение, поколение, которое выросло в богопоклонении, в заповедях Божьих. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог». То есть вот где Он их открывал, в заповедях, постановлениях уже. «Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните, исполняйте эти заповеди. Ибо в этом мудрость ваша, разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо всех этих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки...» Вот оно, момент открытия Бога через Его заповеди и то, что они, будучи еще, скажем, в юном возрасте, видели через вот эти чудеса. «Как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления закона, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня?» Посмотрите, как важна вот эта вот деталь избрания для того, чтобы открыть себя им. Вот для чего Бог это сделал. И там много еще, 33 стих тоже интересный, где Он говорит о своей близости, 35 вернее. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет другого, кроме Него. Чудеса, знамения, рука крепкая, мышца высокая». Вот для чего Господь являл эти вещи. У Него был этот задум демонстрации своего сердца, своего открытия, близости своей к народу, чтобы они могли это дальше передать. И они это делали. Это поколение так и делало. Когда оно умерло, следующее возникло, там возникл хаос, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. И тут еще один момент. Избрание Богом этого народа, миссионера, он носил корпоративный характер. Обратите на это внимание. Весь народ, вместе они, когда они в книгу судей вошли, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот там пошло уже. Этот Миха себе идолов построил, священник откуда-то прозвал. Потому что что-то не понравилось, он убежал от него, там начали всякие дела там творить и так дальше. Вот когда нету этой общности, тогда происходило, каждый делал то, что ему казалось справедливым. А Господь избрал именно народ. Народ, который имел вот эту общность, для того, чтобы он целый имел был этим проводником. И когда они вместе в поклонении, когда они вместе служат и друг другу, и другим народам, тогда происходило действие Божие, и Бог открывал себя всем народам. И последний момент, пятое, избрание к служению подразумевает свидетельство и живое поклонение. Мы тоже уже немножко об этом сказали. Свидетельство, тот же Соломон свидетельствовал. Сами книги Ветхого Завета, они все являются ярчайшим свидетельством Бога, который работает со своим народом и являет себя другим народом. Это очень важный момент. И здесь живое поклонение, то есть личные отношения, как в храме, так и в своих домах, как и на общих этих празднествах и так дальше. 49 глава книга Исаии. Посмотрите, как здесь этот момент свидетельства очень ярко подчеркнутый. Исаия, 49 глава, 3-6 стих. Ну, просто сильнейший текст, который раскрывает нам Бога, который свой народ именно к этому и призывает. 3 стих. «И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». И 6 стих. «И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлев и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов». Именно народ израильский. «Чтобы спасение мое простиралось до концов земли». И это так и было. И это так и, пусть не сразу, то, так точечно, но после прихода Христа этот свет распространился на все народы. И яркая жизнь его народа является подтверждением, даже их падение, отступление, подтверждением того, что Бог остается Богом Спасителем. Много раз отступление народа было наказано, но Бог продолжал сохранять свой остаток. Даже когда они были уведены в плен, и там Бог совершал по своей благодати благотерпению, милость в спасении и язычников других народов. И Навуходоносор яркий тому пример и так далее. Несколько просто параллелей. Что это нам дает? Ну хорошо, израильский народ миссионер, прекрасно. А какие параллели для нас сегодня? Или есть ли они вообще? Нас, верующих, это касается церкви. И Бог по своей благодати в своем слове это открывает. И очень ясно мы видим, когда Бог призвал Авраама и потом народ, Он сказал: «Вы будете у меня царственным священством». Так? Из книги «Послания Петра» в Новом Завете мы читаем такой текст, 2 глава, 9 стих. «Но вы», уже обращается к нам, к верующим, к церкви, «род избранный». Как те были избраны, так и мы. Царственное священство, народ святой, отделенный, люди, взятые в удел. Прекрасно, да? Можно подумать, ну вот, все, теперь хорошо. Но опять-таки, как и тогда, это было с призванием, с посвящением, с определенной ответственностью, с поручением, так и для нас, для церкви. Эти же слова являются продолжением этой же миссии Божьей, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Вот для чего мы спасены, как церковь. Как мы точно так же являемся продолжением, даже не продолжением, а новым народом, так скажем. Бог с израильским народом продолжает свою работу, и Он осуществит ее в будущем. А создав новый народ, церковь, Он точно так же эти же полномочия или эту ответственность на нас возлагает. И с теми же привилегиями святости, отделенности, священства. Точно так же и в служении. Церковь по благодати спасена, избрана. Ефесянам мы читаем, ибо благодатью вы спасены, да, не от дел, чтобы никто не хвалился. Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Христос. Дальше, незаслуженно, избрание точно так же предназначено для служения людям и ближним. Послание Римлянам, 8 глава, 28 и 29 стих говорит об этом. Не для того, чтобы мы были фаворитами или эксклюзивными, вот только мы, вот только наша церковь или наша протестантская церковь, или все верующие спасенные, вот только вот мы между собой общаемся, а для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет другим народам, язычникам, точно так же, чтобы это благословение Авраамова через нас дальше шло. И горе нам, если мы живем, и эти вещи в нас блокируются через наш грех, через нашу гордыню, через наши, ну, просто отступление, непослушание. Блокируется Божья миссия, огромная Божья миссия в том, чтобы много народов узнали о Господе. Когда мы едем на заработки или в какую-то другую страну, или общаемся здесь с другими представителями других народов, или даже из своего народа, понимаем ли мы, что мы не эксклюзивны? Разница есть, разделение есть, верующий, неверующий, это Господь сделал. Но мы не должны быть фаворитами или эксклюзивными, или такими вот гордецами, вы там низший сорт. Наоборот, желанием рассказать о Боге, у которого есть это благословение Авраама для них в спасении. И для нас это и вызов, и призвание, и Божья благодать и благословение. Избрание имеет корпоративный характер, тоже важный момент для церкви. Мы тоже все вместе здесь должны и тут поклоняться, и там, где мы трудимся, и там, где мы собираемся на разные группы общения, или же один на один контакт строим. Это все тоже подразумевает вот это чудесное Божий задом. Избрание подразумевает познание Бога, как и тогда Бог открывался для народа, так и мы, продолжая собираться в церкви, познаем Его. И надо сказать, когда изучается Писание, особенно для молодых людей, да, для старших, для всех, наверное, это мозги в порядок приводятся. Мы начинаем реально видеть картину реальными глазами Божьими, картину жизни. Нас сносит, это факт, это даже любого возьмите. Вот чуть-чуть не пободрствовали, и нас уже информация какая-то отвлекла, нас тяготят болячки наши, проблемы, трудности и так дальше. Но когда изучается Писание, открытие Бога происходит, у нас все по полочкам стоит. Мы ясно видим Бога, мы ясно видим, куда идти, что делать, как силы черпать у кого. Разве не так? Сами проверьте себя. Вспомните те моменты, когда вы изучали только Писание, и вам просто, ну, даже вот один из примеров совсем недавно, одна сестра звонит и говорит, мы когда занимаемся с детьми, изучая Писание, у них успеваемость по школе начала расти. Они изучают Писание индуктивно. Это благословение, потому что когда мозги начинают затачиваться на истину, это огромное благословение. И у детей, и причем разных классов, успеваемость нашла. И неверующие родители присылают детей и говорят, позанимайтесь с ними. Пусть это будет благословением. И ты когда это... Я сам это испытывал много раз, когда вот, даже вот вспомните каждую свою жизнь, когда ясная, четкая такая вот структура какая-то при изучении Библии, или, допустим, там про литературу какую-то читаешь, ты стихи из Писания достаешь не в своих гаджетах, а в Библии. Когда тебе интересно ее туда-сюда листать, ссылочки читать, у тебя мозги, ну, начинают реально вставать на место. Когда открытие Бога происходит, и ты видишь Его миссию, тебе действительно сердце горит, как рассказать другому. Разве это не так? Каждый из нас является этим проводником, и пусть Господь благословит нас в этом. Ну и последний момент. Избрание подразумевает свидетельство, но не себя, нас, верующих, а нашего Господа Иисуса Христа. Именно Он является главной личностью, которому мы можем свидетельствовать. Нам нечего себя демонстрировать, нести и представлять. Нам есть кого, о ком свидетельствовать, кого нести людям. И пусть Господь благословит действительно, чтобы в центре нашего служения, что бы мы ни делали для неверующих, родных, близких, друзей, было четкое и ясное свидетельство о Господе Христе. Миссия подразумевает свидетельство плюс служение. И пусть Господь благословит нас в этом избрании. Аминь. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим за то, что действительно Ты много открываешь нам себя в нем, и нам хочется видеть Тебя, Господи. Хочется познать Тебя, хочется, Господи, ценить то избрание, ради, ну, которым Ты избрал нас, Господи, и цель миссии, Господи, Твоей, ради которой Ты нас призвал. Возвеличивать имя Твое, Господи. Превозносить его среди того народа и тех народов, в которых Ты помещаешь нас. Помоги нам в этом. Избавь нас от лукавого. Мы очень слабы, немощны, но знаем, Господи, у кого сила. И мы хотим, чтобы Ты прославился. Чтобы когда мы предстанем перед Тобой в вечности, с разных народов, Господи, много людей воздало Тебе лишь славу и хвалу, Господи. И мы были в их числе. Благослови, Господь, нас, и да будет Тебе хвала. Аминь.